Марина Мэри Джейн «Теория пузыря».
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Введение. Теория пузыря или почему люди живут в разных мирах. Для чего я решила написать эту книгу? Все просто. Я хочу рассказать вам о человеке, который научился слышать свою интуицию. Благодаря этому умению ему удалось сломать множество вредных установок и изменить жизнь, вывести ее на новый уровень. Этот человек — я сама. Несмотря на то, что процесс слома старых установок продолжается с каждым новым шагом, жизнь показывает мне, что я все делаю правильно. Достаточно уяснить простую вещь. Благоприятный путь к желанному сценарию складывается из умения слышать себя и противостояния установкам, которые зашиты в мозг воспитанием или внешней средой. По природе я логик и долгое время жила с опорой на рациональное. Но спустя годы проб и ошибок поняла, все решения и поступки, которые, видимо, по недосмотру, пропускались не через мозг, а через чувство и интуицию, в перспективе давали мне гораздо больше бонусов. Это и натолкнуло на мысль о том, что изначально необходимо руководствоваться чувствами, а потом уже логикой. Мозг можно сравнить с телохранителем. Он защищает своего хозяина от опасности, помогает ему не обжечься и не упасть с моста в пропасть, но все равно остается лишь охранником. Однако большинство людей усаживают его в кресло директора, который единолично руководит фирмой. И это большая ошибка. Ведь охранник мыслит и действует из парадигмы «безопасно значит правильно». А это точно не тот путь, который поможет развитию и процветанию бизнеса, то есть нашей жизни. Согласны? Чувства, эмоции, воображение, интуитивный выбор собственного пути — вот то, что придает красок нашему восприятию мира в противовес черно-белому мышлению «хорошо-плохо». Из этих рассуждений появилась моя концепция под названием «теория пузыря». Ее главная идея в том, что все люди живут в разных мирах, со своими представлениями о реальности, в пузыре с набором определенных убеждений, правил и установок. Замечали, что когда наступают непростые времена, люди делятся на две категории. От одних только и слышно, что сейчас бушует кризис, поэтому все так неудачно складывается, и пытаться что-то изменить не стоит и пробовать. Вторые же уверены, что мир поворачивается к ним передом даже в самой сложной ситуации. И так оно и происходит. Наглядный пример — сказ о том, как я недавно свою квартиру в аренду сдавала. На мой вопрос риэлтору, почему вы за неделю мне не нашли ни одного арендатора, специалист ответила: время сейчас трудное, все уезжают из Москвы, ни одной сделки на 16 просмотров, естественное положение дел. Но в моем восприятии реальности время и обстоятельства сейчас совсем иные. У меня просторная и светлая квартира с дизайнерским ремонтом, классный район с развитой инфраструктурой. И, разумеется, новые хозяева быстро найдутся. Реальность риэлтора кардинально отличалась от моей. Она верила в свои убеждения, которые исправно работали, в ее конкретном случае. Я же случайно нашла другого специалиста, и пока он распечатывал договоры на 5 сдающихся квартир, попросила добавить мою в качестве лота номер 6. Через 2 дня ко мне заехали новые жильцы. И в этом нет ни магии, ни мистики. Просто мой предыдущий риэлтор жила в своем пузыре, где цветет кризис, все уезжают, а квартиры сдаются медленно и мучительно. Другой пример — мой недавний разговор с папой. Рассуждая о молодежи, он сказал: «Парни пошли не те, недисциплинированные, изнеженные, работать не хотят, даже кровать заправить не умеют, не то что раньше». Я слушала его и не понимала, где он нашел таких людей. Потому что в моей картине мира и в окружении множество парней чуть ли не 16 лет покупают машины родственникам, становятся миллионерами и уезжают создавать стартапы в Майами. Люди действительно живут в разных вселенных и видят версии, которые подтверждают их образ мышления. Там, где они констатируют проблему и жалуются, другие видят возможности и шансы на миллион. Наполнение пузыря нельзя изменить. Бороться с версией мира, в которой квартиры не сдаются, а мужчины мельчают, бесполезно. Вы только сольете энергию на бессмысленные споры и попытки объяснить свою позицию. Конструктивный подход — изменить само мышление, применив инструменты, которыми я поделюсь с вами в этой книге. Они помогут перебраться в пузырь с другими исходными данными и правилами игры, в котором все происходит именно так, как нужно вам. Глава 1. Неидеальная жизнь. Минск, Дубай, снова Минск. Наверное, у каждого из нас есть две версии собственной биографии. Одна идеальная — то, как все должно было случиться, если бы шло по заранее придуманному плану. И вторая реальная — то, что происходило и продолжает происходить на самом деле. С учетом наших целей, запросов, внутренних блоков и умения прислушиваться к интуиции. Но обо всем по порядку. Моя биография начинается образцово. Умница и отличница, которая не получила золотую медаль лишь из-за пары предметов. В родной минской школе красовалась на плакатах с надписью «Ею гордится гимназия», а когда в городе выбирали депутатов в молодежную палату, была представителем своего округа. Все это не случайный набор фактов. Потребность во внимании у меня была повышенной практически с рождения. Чтобы почувствовать удовлетворение, одобрение одного человека мне было недостаточно. Родители, учителя, знакомые. Я хотела, чтобы все оценили меня по достоинству. В связи с этим мне еще в школе было интересно выступать на сцене. Я даже хотела поступать в театральный. Но родители через призму своих переживаний убеждали: звездами становятся единицы и те по связям. Они были уверены: я должна получить нормальное экономическое образование, а уже потом делать все, что мне захочется. Поэтому я поступила в Белорусский государственный университет на факультет мировой экономики, который считается очень престижным. Хватило пару недель, чтобы понять: мне тут не нравится, и экономика — это совсем не мое, но я привыкла быть послушной и инертной. Или, проще говоря, не брать ответственность за свою жизнь, сказали надо, значит надо. Когда дело подошло к пятому курсу, я решила, что ни одна из маячащих перспектив меня не радует, а именно работа в родительском бизнесе или пятидневка в офисе. Поэтому я твердо решила переехать, правда, никаких активных действий я для этого не совершала. Однако внутренний запрос был озвучен и воплотился неожиданным образом. Мы с подругами поехали отдохнуть в Дубай, где я познакомилась со своим будущим мужем, в которого влюбилась с первого взгляда. Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, ситуация с поездкой, знакомством и замужеством была своеобразной реализацией запроса куда-нибудь переехать. Но как воплотить это в жизнь по-другому, я просто не знала. В моей картине мира не было мысли о необходимости сепарироваться от родителей или уехать в другую точку мира самостоятельно. Я считала, что мне надо выйти замуж. Тогда я поеду за мужем, и все свершится само собой. Наши отношения развивались достаточно быстро. После пятого курса я сразу вышла замуж, переехала в Дубай и забеременела. Снова как надо, в первую брачную ночь. Беременность не особо помогала поиску работы на новом месте, дела у мужа пошли не очень, а свадебные деньги постепенно заканчивались, и произошло то, чего я так боялась. Нам пришлось вернуться обратно в Минск, где я родила дочку Серафиму. Со стороны моя жизнь казалась идеальной. Хорошее образование, образцовая семья. На мой 23-й день рождения брат сказал, что не знает, чего мне пожелать, ведь у меня уже все состоялось. А я слушала его и с рациональной позицией соглашалась по всем пунктам, но в глубине души не чувствовала никакой радости. Я думала, и это все? Люди приходят в эту жизнь только ради этого? С каждым новым результатом и открытым достижением я все ждала, что наконец-то пойму и прочувствую настоящее счастье. Как успешно выполненные миссии в игре, диплом, свадьба, рождение ребенка, но счастье не приходило. Мне была доступна только временная радость. После рождения дочери появились новые задачи и обязанности, которые и близко не соответствовали моему представлению о счастливом материнстве. Глубоко в подсознании я ощущала, что нахожусь не на своем месте, хотя внешняя жизнь текла по привычному руслу. Самый плохой человек. В один из дней, когда дочке было 3 недели, муж сказал: «Я выйду на 20 минут, а потом мы пойдем гулять». Спустя час его все еще не было, и я пошла на прогулку с коляской вместе с сестрой. На мой звонок и вопрос «Все ли у тебя в порядке?» он ответил, что не может говорить, и положил трубку. Спустя еще 6 часов я получила от него сообщение, и оно было довольно кратким. «Поцелуй за меня, дочь. Я не готов заводить семью. Извини. Машину я забрал, она у меня на доверенности». То есть он просто сел и уехал в неизвестном направлении на моей машине. Следующая сцена, которая всплывает в памяти. Я нахожусь дома у родителей с дочерью и сестрой. Сначала никто из родных не поверил в серьезность происходящего. Говорили, что муж погуляет, успокоится и вернется. Но я точно знала, что он уехал навсегда. Через 3 дня папа позвонил в милицию и по номерам выяснил, что моя машина пересекла границу с Украиной. Там я и нашла мужа спустя еще 2 месяца. С поисками помогли его родители. Прояснить ситуацию удалось лишь в общих чертах, так как добиться внятного объяснения я не смогла. Услышала только, что бес попутал, Я не знал, как по-другому разойтись. Сейчас я понимаю, что мы были совершенно разными людьми, с разными ценностями и потребностями. При этом мы не пытались узнать друг друга лучше, почти не разговаривали, да и не умели правильно этого делать. Возможно, если бы мы попробовали объяснить свои чувства и переживания через терапию, то нашли бы какой-то компромисс, хотя бы пришли к экологичному разводу. Муж, как и я, чувствовал, что мы идем куда-то не туда, но оформленного разговора на эту тему не было ни в его голове, ни в реальности. Я же считала, что все стерплю, потому что вышла замуж один раз и навсегда. Реализовался мой самый большой страх — развод. Для меня это был позор, и это означало, что я не смогла сохранить семью. Красивая картинка рушилась, причем без моего участия, а я просто смотрела на свою жизнь со стороны и думала, что именно пошло не так. И ответ нашелся. Я поняла, что, по сути, все это время жила не для себя, а для окружающих. Для учителей, которым нужны хорошие оценки. Для родителей, которые хотели гордиться своей умной, активной, успешной дочерью. Моей главной целью было постоянно доказывать всем вокруг, что я везде и во всем молодец. Но эта стратегия не выдержала проверку реальностью. Так я осталась одна с трехнедельным ребенком на руках, без понимания, что делать дальше, чем заниматься, кем работать. Пока я занималась обустройством семейного очага, у меня не было времени разобраться в своих карьерных амбициях или пытаться реализовать какие-то задумки на практике. Да и, честно говоря, в целом не было привычки брать на себя ответственность за собственную жизнь. Теперь же меня словно бросили в холодную воду, в которой я барахталась изо всех сил. Масло в огонь подливали бестактные люди. Например, однажды во время прогулки на детской площадке я познакомилась с компанией молодых мам, которые только и делали, что обсуждали рецепты детей и мужей. Я же сказала, что разведена, на что они ответили: «Ты такая молодая, что нельзя было договориться?» В качестве подарка на 24-й день рождения семья решила устроить мне сеанс флоатинга. В числе гостей был и мой брат. Сотрудница центра, которая запускала меня во флоат-камеру, подумала, что я пришла с мужем. «Это мой брат», — ответила я. «А где же вы мужа потеряли? Вы же были с маленьким ребенком». «Я разведена». «Такая молодая и не сохранила семью», —